В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Конституционный суд о возвращении суда присяжных для женщин в России. В российский прокат выходит фильм о праведнике мира Яне Карском. Украинские журналисты обвинили ОБСЕ в пособничестве сепаратистам. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Конституционный суд Российской Федерации сегодня рассмотрел вопрос о конституционности норм закона, запрещающих участие коллегии присяжных в рассмотрении дел, где в качестве обвиняемых фигурируют женщины. Эта юридическая коллизия стала следствием поправок, внесенных в Российский уголовно-процессуальный кодекс в 2013-2014 годах. Женщины в России оказались вообще лишены судов присяжных, что нарушает принцип равенства граждан перед судом. На это упирает автор жалобы в Конституционный суд, челябинская подсудимая Алена Лымарь, обвиненная в убийстве ребенка. Ей отказали в просьбе предстать перед судом присяжных. К слову сказать, в аналогичной правовой ситуации оказалась и украинская военнослужащая Надежда Савченко, которую судят в России по обвинению в пособничестве в убийстве двоих российских журналистов. За рассмотрением вопроса в Конституционном суде следила петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Сейчас она с нами на связи в прямом эфире. Татьяна, добрый день. И, пожалуйста, подробнее о том, что за юридическая коллизия стала поводом для этого рассмотрения в Конституционном суде и каким в итоге был результат. Здравствуйте.
Здравствуйте, Жень. Ну, результат, как мы помним, будет примерно через месяц, да, потому что он никогда не бывает в тот же день. Сегодня было только рассмотрение в открытом заседании, то есть стороны имели возможность высказать свои точки зрения. Представителя истцов не было, поэтому это дело представил только судья-докладчик Юрий Данилов. Вот. И, ну, он просто рассказал то, что, собственно говоря, вы рассказали сейчас, только гораздо более сложным юридическим языком. А дальше начались уже выступления, и они были очень яркие. Надо сказать, что действительно вот это дело, оно кажется мне очень ярким и очень острым, потому что часто то, что рассматривается Конституционный суд, оно так для стороннего, скажем, уха, оно тонет во множестве юридических всяких подробностей, перечислений законов и так далее. Здесь же очень ясна сама суть, вот что женщина действительно каким-то образом оказалась лишенной вот этого суда присяжных. Было яркое выступление представителя президента Михаила Кротова, но он всегда выступает ярко, и в этот раз он стоял насмерть за то, что никакой дискриминации по гендерному признаку здесь нет. Кротов считает, что поскольку, в отличие от мужчин, женщины ограждены от применения к ним высшей меры наказания, то, значит, все в порядке, все как бы уравнивается. Он напомнил также, что высшая мера и пожизненное заключение не применяется не только к женщинам, но и к подросткам, к несовершеннолетним и к мужчинам старше 65 лет. Так что нельзя сказать, что вот это касается именно только женщин. Да, ну и, соответственно, и подростки, и мужчины старше этого возраста, они тоже лишены права обратиться к суду присяжных. Вот, и Кротов ясно сказал, заострив свою мысль, что если уж мы говорим о том, что эта дискриминация якобы, что женщина должна иметь право на суд присяжных, тогда давайте отменим эту норму, что она не подлежит наказанию пожизненному или там в высшей мере. Ну и, собственно говоря, ответом ему было очень тоже яркое выступление Михаила Борщевского, который от правительства, который, ну, в общем, не знаю, этично ли говорить, что на голову разбил аргументы предшествующего выступающего, но, во всяком случае, его эмоциональный накал был очень и очень яркий. Он сказал, что когда он прочитал вот это дело, он даже не поверил своим глазам и провел среди своих коллег, юристов, и членов правительства, ну, такой блиц-опрос частный, его собственный, и оказалось, что никто даже не имел даже думать не мог о том, что женщина не имеет права на присяжных. И он сказал, что вот по его мнению, по его частному мнению, 20 век, конечно, был ужасен, но одно замечательное завоевание у него, безусловно, есть, а именно равноправие женщин и мужчин. И вот тут вот эта норма закона, она, по мнению Борщевского, отбрасывает Россию, может быть, даже не в 19, а в 18 век, поскольку вот он, разбивая аргументы Кротова, он говорил, что да, конечно, пожизненного заключения у женщины нет, но просто в районном суде по совокупности преступлений она может получить до 30 лет. И это уже практически не отличается от пожизненного заключения. А что касается неприменения высшей меры наказания, так она фактически не применяется и, будем надеяться, не будет применяться в России никогда, как он сказал, поэтому это тоже не аргумент. Ну, конечно, представитель прокуратуры Татьяна Васильева все равно сказала, что никакой дискриминации нет и не поддержала Борщевского, но судя по тому, сколько таких вопросов довольно каверзных задавали члены Конституционного суда Михаилу Кротову. Они напоминали ему какое-то его выступление 2010 года, когда тоже рассматривал подобный случай. Вот. Судя по всему, мне показалось, что все-таки вот, наверное, я рискну предположить, что у конституционных судей тоже возникли сомнения насчет того, конституционна ли эта норма. И, кстати, потом уже перед журналистами, когда выступали разные люди, разные эксперты, вот Алексей Александров от Совета Федерации, он объяснил, откуда вообще появилась эта норма. Оказывается, вот в Советском Союзе, когда еще создавались законы, там было объявлено, что женщин и детей мы не расстреливаем, и поэтому к ним вот не применялась женщин. Это норма, и отсюда вот это все тянется. И он сказал, что сейчас очень многие, в принципе, эксперты и юристы считают, что раз у нас отменена как бы, или наложен такой мораторий на высшую меру наказания, то, конечно, это должно было за собой потянуть и уравнивание женщин и мужчин в праве на суде присяжных. Кстати, очень еще важную вещь сказал Борщевский, он привел просто простую статистику. Он сказал, что в обычном суде процент оправдательных приговоров меньше 1%, да, а в суде присяжных все-таки 15%. Поэтому женщины, лишенные суда присяжных, они имеют в 15 раз меньше шансов просто быть оправданными, названными невиновными. И вот и это, конечно, мне кажется, очень сильный аргумент. Так что вот теперь к этим аргументам Конституционный суд будет прислушиваться, присматриваться, рассматривать это какое-то время, 3 недели, месяц, и потом уже объявить свое постановление на этот счет.
Да, Татьяна, спасибо. Просто давайте еще раз нашим слушателям максимально просто напомним, как так получилось, что женщины не могут предстать перед судом присяжных. Наверняка это все четко было разъяснено вот в сегодняшнем заседании обсуждения.
Да, это было разъяснено, поскольку к женщинам не применяется по закону высшая мера наказания и такая мера наказания, как пожизненное заключение, как бы, а именно это рассматривает суд присяжных, да, то они автоматически как бы оказались лишенными этого суда присяжных. Кстати, Борщевский говорил в своих комментариях, что он считает дискриминационную норму и для мужчин старше 65 лет. Он говорил, что ну представьте, какое-то заказное дело, мне 64 года, меня решили упрятать в тюрьму. Я могу рассказать присяжным 12 независимым, что вот просто меня хотят посадить в рай. А вот мне исполнилось 65 лет, и я уже не могу им этого рассказать. Собственно говоря, в чем разница? То есть не исключено, что вот за женщинами пойдут и мужчины старше 65 лет, и подростки о необходимости суда присяжных для них говорили тоже. И говорили также о том, что сейчас президент говорил о необходимости расширения суда присяжных. То есть это похоже, что вот это дело, оно как-то будет частью, возможно, большого процесса, который будет проходить в нашей стране.
Спасибо большое, Татьяна. Собственный корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская из Конституционного суда. Он сегодня рассмотрел вопрос о конституционности норм закона, запрещающих участие коллегии присяжных в рассмотрении дел, где в качестве обвиняемых фигурируют женщины.
В тот момент, когда меня задержали...
Продолжается информационная программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Московский менеджер Ирина Яценко пришла в движение за смену власти около полугода назад. С тех пор, наряду с другими активистами, Яценко регулярно выходит с одиночными пикетами на Манежную площадь в Москве. 9 января во время акции ее задержали с плакатом «Избавьтесь от страха и обретите свободу». В тот же день был задержан активист Марк Гальперин. Ирина Яценко считает, что задержание обоих произошло в результате спланированной провокации, которую подготовили участники прокремлевских организаций. В конце января активистку признали виновной в нарушении порядка проведения пикета и приговорили к административному штрафу в размере 10 тысяч рублей. Еще несколько подобных административных дел, и Ирину Яценко может ждать уже уголовное преследование по статье 212, часть 1, по которой в декабре 2015 года первым в России был осужден активист Эльдар Дадин. Он получил 3 года колонии. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Ирина Яценко рассказала о том, что побудило ее выйти на уличные акции, почему, с ее точки зрения, сентябрьские выборы в Государственную Думу ничего во власти не изменят и что может принести в Россию перемены.
В тот момент, когда меня задержали и вручили вот эту вот повестку в суд, я уже понимала, что это дело будет заказное, потому что вот статья 20.2, она подразумевает под собой как минимум 2 человек. А всем человеком, помимо меня задержанным, был Марк Гальперин. Понимая, что под него копают, мне как бы уже сразу защитник объяснил Олег Дмитриевич Пизнихко, что дело это, скорее всего, будет проиграно. Как бы мы ни доказывали, какие бы аргументы ни приводили, никаких свидетелей не будет допущено в суд, никаких материалов привлечено не будет. И вердикт будет однозначно виновна. Другой вопрос вот именно в этом штрафе. То, что минимальную сумму присудили, хотя бы на этом спасибо, 10 тысяч. По поводу выплаты штрафа, люди, которые задерживают по этим статьям, они мне хором говорят не платить. Правозащитники говорят, что лучше оплачивать. Но понимая тот факт, что, скорее всего, это будет не последнее мое судебное заседание по этой статье, потому что прекращать пикетирование не буду. Я буду выходить с протестными акциями, согласованными митинги, не согласованными, неважно. И я понимаю, что, в принципе, могу быть задержана не только как участник пикетирования, но и как организатор в том числе. И сумма штрафа там будет намного больше. Платить у меня желания нет, потому что я, собственно, не чувствую себя виноватой. Это чисто политическая заказная статья, и я еще, честно говоря, не определилась со штрафом, буду ли я его платить. Если это как бы 10 тысяч, то, скорее всего, заплачу. А вот сумма, конечно, побольше, но я просто даже своей семье не могу позволить такого, чтобы они помогали мне выплачивать эту сумму. Здесь вопрос, в принципе, применения этой статьи и насколько это правомерно в рамках российского закона. Не запрещено статьями Конституции участвовать в одиночном пикетировании. Мы не нарушаем никакой закон. И не чувствуя своей вины, люди не хотят платить штрафы.
Вы сказали еще, что не исключаете, что будут еще штрафы. Вы не опасаетесь, что вы можете тоже стать обвиняемым уже по уголовной вот этой статье 212.1? Что вы вообще об этом думаете, об этой статье?
До момента, пока мне не начали об этом спрашивать, я как бы особо не задумывалась об этом и не опасалась. Я специально решила почитать, что же это статья такая. Кто-то говорит, там больше 3-4 задержаний и судов. В уголовном кодексе, да, я нашла информацию о том, что больше 2 нарушений административной статьи 20.2, и это уже 217 статья. То есть теоретически у меня уже было 2 задержания, по одному из них был составлен протокол, а по второму мне удалось уйти без протокола. Ну, повезло, мне удалось передать плакат, который я ставила в одиночном пикете, передать человеку, и в участок мне привезли уже без него. В полиции по факту не на что было составлять на меня протокол. Если это считать вторым задержанием, представим, что это вдруг был бы еще один протокол, то, соответственно, еще одно задержание, и это уголовная статья. Но перспектива такая очень тревожная. Я в протестном движении не так давно, чуть больше полугода. Даже не могу себе представить, чтобы там пойти куда-то этапом в колонию. Да, естественно, это пугает. Я понимаю, что вполне вероятно так и будет. У нас уже есть один осужденный по этой статье, Эльдар Дадин. У меня есть слабенькая-слабенькая надежда на то, что все-таки наше правительство, наши правозащитники каким-то образом достучатся, может быть, какие-то международные организации вложат все-таки в мысли, в голову наших правителей, что, ну, ребята, вы перегибаете палку. У нас не 37-й год человека за то, что он вышел, поставил с плакатиком, выразил свое отношение протестное к действиям законных, так скажем, властей, да, которые на текущий момент нами управляют. Ну, это чересчур. Со всех экранов телевизоров нас доносит информация, что Россия – это Европа, что мы такие все из себя демократические личности. А по сути дела у нас получаются какие-то репрессивные меры в отношении людей, которые имеют собственное мнение, отлично от мнения, ну, тех, кто стоит у власти. 4 человека, да, если не ошибаюсь, сейчас ходят под этой статьей. 2 из них сбежали в Украину, это Владимир Роунов и Ирина Калмыкова. Следующим мучеником может стать реально Марк Гальперин. Марк такой человек, который не будет скрываться. Он точно так же, как Эльдар Дадин, возьмет на себя этот крест. Если вдруг у меня такие перспективы, вот я тоже, опять-таки, это как со штрафом. Вот с одной стороны, я понимаю, что я ничего не нарушаю. И я спокойно могу эмигрировать, все что угодно. То есть мне вот все напропалу говорят, будь осторожна, не ходи там на эти пакеты. Я не могу этого делать, я буду продолжать это делать. Перспективы я прекрасно понимаю. Забежать из страны в тот момент, когда на меня заведут уголовное дело, теоретически это тоже возможно, но я сама боюсь этой мысли, но я просто такой человек. Я, наверное, тоже пойду на эту жертву. Я не хочу быть в глазах чистым мучеником, но хочу быть примером, потому что мы не можем дать гарантии того, что мы не жертвуем ничем, но будут свои, например, мы не добьемся перемен в стране. Самое главное, что нужно понимать всем людям, которые выходят против произвола, против коррупции, против беспредела властей. Я сама боюсь этой мысли, она мне где-то далеко-далеко маленьким звоночком звенит, но я боюсь, что я, скорее всего, сяду.
Вы сказали, что вы в протесте совсем недавно, полгода. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимались до этого и сейчас чем занимаетесь помимо протестов, и что именно вас побудило выйти, ради чего вы выходите?
Чем я занимаюсь помимо протестов? Я дом, работа, в принципе, как любой другой человек. Я обычный менеджер в обычной консалтинговой фирме. Что меня отличает от других? Возможно, просто обостренное чувство справедливости. Есть какие-то моменты, когда ты смотришь какую-то информацию, да, в интернете или видишь ее по телевизору, ты понимаешь, что, ну, что-то здесь не то. Вроде как у нас так все красиво по телевизору рассказывается, так здорово у нас, а почему в жизни у нас все так происходит, непонятно. То есть, когда сталкиваешься с полицией на улице, там читаешь какие-то статьи, как арестовывают на Давидовна мать за какое-то бредовое абсолютно вещи, постепенно понимаешь, что, как говорится, прогнило что-то в датском королевстве. Я до этого, в принципе, не молчала, но мой протест был скорее такой вот в интернете. Лайк, репост каких-то статей, надеешься на то, что какие-то твои знакомые прочитают ту или иную статью, тоже задумываются, но, к сожалению, этого не происходит. Может быть, нас очень сильно подкосил вот украинский Майдан. После этого Майдана как-то очень сильно заглохла протестная активность в России. Люди, вот в основном, нормальные все люди, да, в том числе и я, не принимая насилия, они перестали выходить на улицы и перестали высказывать свое протестное мнение. Что меня пододвинуло впервые, это выборы в Костроме. Я очень долго, пристально, все лето внимательно следила за мероприятиями, да, которые проводили в праймери в Новосибирске, в Костроме и так далее. В день выборов я пришла в ЛДК в качестве волонтера, потому что я поняла, что Кострома проиграет. Это было такое четкое осознание, даже дело не в том, что будут какие-то фальсификации очередные выборы. Просто люди не готовы голосовать против Единой России, против Путина. Это вот какая-то такая тьма в голове, как тут этот вечный вопрос, а кто, если не Путин? Людей таких много, их очень много. Я не знаю, мои друзья знают, которые читают что-то помимо федеральных газет и федеральных каналов смотрят. Люди, которые вот попроще, они этого не понимают. Когда я была волонтером в день выборов в ВПК и сделала опросы, да, в частности, за кого они голосовали, люди даже боялись говорить, за кого они голосуют. Для меня это вот какая-то тихая ситуация. Я почему-то не боюсь сказать, что я голосовала там против Единой России. А люди боятся. И вот этот вот подступный страх, который несет нас постоянно и всегда, просто вот, я не знаю, как липкий пот приклеился на все вокруг всех людей. Я, честно говоря, уже даже, знаете, не то, что перестала бояться, я начала бояться вот этого страха. Ну, Господи, насколько же мы будем вот бояться, не нарушая никаких законов, смотреть в глаза полицейскому, который ведет себя неправильно. Почему мы должны их бояться? Они наемные работники, они должны защищать законы. И нам нужно повышать уровень образованности людей, нам нужно доносить до людей, чтобы они перестали в конце концов бояться, понимать, что они не одни в своих мыслях, понимать, что протест — это не обязательно насилие. так дальше продолжаться в стране в принципе не может, потому что мы идем к какой-то страшной катастрофе. Не дай бог, конечно, что-то там пророчествовать, но это может кончиться хуже, чем в Украине. Мне бы этого очень не хотелось. Я люблю свою родину, и я хочу, чтобы все было хорошо в моей стране. Не вижу, честно скажу, никаких перспектив на текущий момент, потому что люди действительно забиты и напуганы. Но прекратить это тоже не могу, потому что я уже устала бояться вот этого страха. Мне хочется наконец-таки жить в свободной, хорошей, нормальной стране.
Испытываете ли вы какие-то надежды на изменения к лучшему, например, в связи с грядущими выборами в Госдуму в сентябре?
Абсолютно не испытываю. Очень много об этом думала и с друзьями разговаривала на эту тему. Я буду, не то чтобы участвовать сама, да, в выборах, я буду как волонтер помогать людям, которые будут баллотироваться от партии «Прогресса», от демократической коалиции, от «Парнаса». Но перспектив я не вижу, потому что здесь нужно четко понимать, у нас у власти находятся не просто политики, у нас у власти находятся преступники. Работать с преступниками в правовом пространстве невозможно. Они будут держаться за эту власть до конца. Все законы, которые сейчас принимаются, в частности, в области выборов, да, все вот эти вот закрепления наблюдателей только от регионов, за 3 дня до выборов должны быть уже списки наблюдателей, которые будут находиться на участках. Мы все это понимаем, что это ведет к тому, что власть берет больше и больше контроля за выборами. Перспективы, которые открываются при этом для фальсификации выборов, они просто безграничны. Уголовное наказание наблюдателям, лишение там собственности и так далее, то есть вот эти жуткие вещи, они заставят людей, которые, может быть, могли бы быть наблюдателями, в результате они не будут. То есть я так понимаю, что к 2016 году в сентябре будет готовиться такая вот грандиозная афера с этими выборами. Это будут не выборы, это будет реально просто афера. Поэтому я на них не очень рассчитываю. На какую-то революцию я бы тоже не стала рассчитывать, потому что нет протестного настроения сейчас в России, как это было в 2012-2011 году. Нет этого. Люди напуганы, люди зомбировали, порадовали, может быть, Крымом. Раскол в российском обществе «Крым наш, Крым не наш» — это тоже имеет свое значение, потому что даже по этому вопросу лидеры оппозиции могут договориться, что уж говорить, собрать там на площади большое количество людей, чтобы единой толпой выступили против этой власти. Единственная для меня надежда, как бы то, что я вижу перспективы изменения в стране, это протесты из регионов. Вот что ни говори, в Москве как-то еще вот это вот экономическое давление, оно еще не особо чувствуется. Здесь еще есть работа, многих сокращают, может, там урезают зарплаты, но при этом все еще можно найти работу. А регионы страдают вот от экономической ситуации в стране очень существенно. Протесты из регионов могут привести к расколу страны.
В эфире «Радио Свобода» была активистка движения «За смену власти» Ирина Яценко. Это программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Украинские военные, дислоцированные в селе Широкино под Мариуполем, жалуются, что после установки в селе наблюдателями ОБСЕ вышки с камерой для фиксации нарушений Минских соглашений участились обстрелы их позиций. При этом, как отметил в интервью «Радио Свобода», пожелавший остаться неназванным военнослужащий из подразделения морской пехоты, эти обстрелы стали более точными. Про потери он говорить отказался. Реальной угрозой безопасности назвал установку вышки ОБСЕ в своем посте в социальной сети Facebook известный украинский журналист, фронтовой корреспондент телеканала 1+1 Андрей Цыплиенко. Вот что он рассказал в беседе с моим коллегом, с коллегой Андреем Шароградским.
Вы как получили информацию о том, что вот эта вышка с камерой ОБСЕ может каким-то образом вредить украинским военным, дислоцированным под Мариуполем?
Мы получили информацию из нескольких источников о том, что камера установлена, и о том, что есть сомнения о том, насколько безопасна эта камера для украинских военных, которые находятся в Широкино. И от украинской разведки мы получили информацию о технических возможностях камеры, получили информацию о том, где она установлена. Кроме того, одна из групп наших журналистов, которая оказалась на месте раньше меня, сделали запрос. Суть запроса заключалась в том, что поначалу сотрудники ОБСЕ утверждали, что камера странным образом отключилась в момент боя с украинскими морскими пехотинцами. Две группы ДРГ численностью до 15 человек, насколько визуально смогли увидеть наши морские пехотинцы, обстреляли из ручных гранатометов и автоматических гранатометов наши позиции. Стрелкового оружия. Обстрел длился 2 часа. 2 часа до тех пор, пока украинцы не вынуждены были отвечать на огонь огонь велся на поражение. И камера уже стояла. К тому времени несколько дней после этого украинцы попросили опубликовать видео, обнародовать видео для того, чтобы доказать, что режим прекращения огня нарушила та сторона, так называемая ДНР. В итоге мы получили ответ, что камера по непонятным техническим причинам не работала, не записывала. Позднее ОБСЕ признала, что камера все-таки работала, но работа ее происходила в режиме тестирования, и сигнал закодирован. И вот, цитирую, вскоре мы его обнародуем, но, видите, до сих пор они его не обнародовали. Камера находится в очень интересном месте. Она находится примерно в 2 километрах, ну, чуть меньше, чем 2 километра от переднего края украинских военных. И практически все перемещения украинских военных, все пути подвоза, все пути отступления, все позиции, все укрепрайоны, все это фиксируется на камеру. Поэтому если видео с этой камеры попадет в руки боевиков, фактически для них не представляет особого труда в случае, скажем так, наступательных действий подавить все наши огневые точки артиллерии моментально. Не только огневые точки, но и пути подвоза, пути логистики, пути эвакуации раненых и погибших, если, не дай бог, такое будут. То позиции боевиков от камеры, если посмотреть по карте, ну это можно даже увидеть на карте Google, 3,5 километра. По тем данным, которые мы получили от разведки, визуальные возможности камеры следующие. Она видит устойчиво местность на 2,5 километра, распознает технику на 2 километра, распознает личный состав примерно с расстояния в 600 метров. Это все наши позиции, поскольку камера стоит как раз вот примерно на 2-2,5 километра от переднего края. Те позиции, с которых по украинцам ведется огонь, минометные позиции. Там есть танковые позиции подготовленные, и танки выходят на позицию, тренируются, видимо, для наступления. Все это остается вне поле зрения камеры. Украинская сторона, военные восприняли бы адекватно и с пониманием в том случае, если бы с той стороны стояла такая же точно камера и так же точно отслеживала ситуацию в Широкино. Но по сообщению ОБСЕ камеры там нет. Так называемые военнослужащие ДНР запретили ее ставить там. И получается, вся эта война, по крайней мере, на участке в Широкино, выглядит как игра в одни ворота. Мало того, когда руководителя миссии Александра Хуга в день установки камеры спросили, а может ли он гарантировать, что видео с камеры не попадет в руки боевиков, и они его не увидят. И ответ на это был отрицательный. Я не выдвигаю обвинения против ОБСЕ, я просто рассказываю то, что мы видим, то, что называется on the ground, то, что происходит в зоне боевых действий.
Ваш пост в Фейсбуке, в котором вы написали вот то, о чем вы только что, собственно, и говорили, он, я видел, что он вызвал очень серьезную реакцию, ну а официальная реакция какая-то последовала, ведь фактически речь идет об опасности для жизни украинских военных.
Выдвигались ли какие-то требования со стороны украинских властей, наблюдательной миссии ОБСЕ, мне неизвестно. Военные неоднократно, вот с момента установки этой камеры, военные неоднократно, начиная с 12 января, указывали на небезопасность нахождения камеры исключительно с украинской стороны. И если бы режим прекращения огня контролировался адекватно и равнозначно с обеих сторон, я думаю, вопросов бы не возникало. Но поскольку камера находится с украинской стороны, и поскольку камера отлично просматривает украинские позиции, и поскольку никто не может гарантировать, что это видео не попадет к боевикам, к оппонентам, поэтому это вызывает понятные опасения со стороны украинских военных. И у украинского общества, которое чувствует себя в некоторой степени преданным Европой, возникает тоже ощущение этой самой игры в одни ворота.
Очень много слышал критики в адрес сотрудников миссии ОБСЕ. Каковы ваши личные впечатления?
На уровне журналиста, который работает в зоне боевых действий, я понимаю, что работа миссии ОБСЕ в некоторых случаях бесполезна, в некоторых случаях вредна. Мы неоднократно фиксировали, как сотрудники ОБСЕ отказывались въезжать в зону боевых действий, мотивируя это опасностью для себя, хотя их работа фиксировать нарушили. Со стороны военных есть определенные претензии, ну, скажем так, фиксация обстрелов и фиксации калибров, с которыми ведется обстрел. Но могу сказать больше. В конце прошлого года одна из наших съемочных групп телеканала 1+1 делала сюжет о сотруднике ОБСЕ, который являлся действующим сотрудником российских спецслужб. Насколько нам сказали, этого сотрудника потом уволили. Среди наблюдателей россияне находятся на втором месте по количеству своих наблюдателей в этой миссии. 36 человек. На первом месте американцы, 57. С учетом того, что у нас достаточно с опасением относятся к россиянам в числе наблюдателей миссии, эта ситуация для нас непонятна. Она непонятна для нас вдвойне, для граждан Украины. С учетом того, что господин Лавров с генеральным секретарем миссии, насколько он заявляет, обсуждает возможность увеличения количества россиян, российских наблюдателей в этой миссии. И якобы, по словам Лаврова, этот запрос был от генерального секретаря миссии. Нам это непонятно. У людей, которые находятся на передовой, некие господа с триколорами вызывают устойчивую аллергическую реакцию. С учетом всего того, что я сказал, возникает сомнение в объективности той информации, которую дают российские граждане, которые находятся в этой миссии.
Это был журналист, фронтовой корреспондент украинского телеканала 1+1 Андрей Цыплиенко. Заместитель главы специальной мониторинговой комиссии на Украине Александр Хук заявил, что наблюдатели миссии ОБСЕ не предоставляют информацию с камер наблюдения, установленных на вышке в Широкино, ни одной из сторон конфликта в Донбассе. В Генштабе Вооруженных сил Украины также официально опровергли информацию СМИ о том, что камера видеонаблюдения ОБСЕ, установленная в Широкино, помогает сепаратистам, представляя опасность для сил антитеррористической операции. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». 4 февраля, сегодня, в России выходит в прокат фильм о праведнике мира Яне Карском. Выпуск документального проекта приурочен к 71-й годовщине освобождения Красной Армии узников концлагеря Аушвиц, Освенцим. Картина рассказывает о попытках польского агента-подпольщика Яна Карского привлечь внимание западных лидеров и общественности к массовому уничтожению евреев нацистами во время Второй мировой войны. Молодой офицер в 26 лет стал свидетелем всех ужасов Варшавского гетто и практики концлагерей. Его задачей было придать огласке эти преступления, но он столкнулся лишь с недоверием и политическими интригами. Фильму помогают два голоса. Самого Карского озвучивает актер Сергей Юрский, а от автора выступает журналист Владимир Познер. О своей работе над фильмом, о Холокосте, моему коллеге Мумину Шакирову рассказал один из создателей русской версии картины, актер Сергей Юрский.
Ян Карский не так широко известен зрителям, как, к примеру, увековеченный Стивеном Спилбергом на экране Оскар Шиндлер, спасший во время Холокоста свыше 1000 евреев. Молодой поляк Ян Козелевский, Карский его подпольный псевдоним, знавший несколько языков, становится агентом польского антигитлеровского сопротивления и, лично столкнувшись с массовым уничтожением евреев, выполняет опасную миссию. Он отправляется с докладом об ужасах, творящихся на территории Польши, в Лондон и Вашингтон. В 43-м году Карский лично рассказывает президенту США Франклину Рузвельту о зверствах нацистов против польских евреев, но глава Белого дома вяло реагирует на слова Яна Карского. Ему ничего не остается, как вернуться обратно в Европу. Почему Америка и президент Рузвельт не поверили Карскому? Почему не поверили британцы словам участника польского сопротивления? На эти вопросы попытался ответить актер Сергей Юрский, принявший участие в документальном проекте «Ян Карский. Праведник мира». Он озвучил самого Карского. Расскажите, как вы попали на этот проект и почему согласились в нем участвовать?
Вроде бы естественное течение, предложение озвучить некую картину, роль в этой картине. Это уже было странно. Роль в документальном фильме. Как это? Это было в апреле 2015 года, а 2015 год в связи с этим фильмом стал для меня особым именно по этому поводу. Он герой моего прошлого года. Ян Карский. Фамилию которого я не знал в тот момент, когда читал сценарий. Когда я увидел его на экране, этот человек вполне поразил меня как герой. Живой герой, который разговаривает уже не в смысле главное действующее лицо, а человек, который совершает героические поступки. Да, мне сказали, что он праведник Израиля сказали. Но разные есть судьбы и разные люди. Это еще и личность. И вот она всплыла для меня в полном объеме сперва на экране, потом в книге, которую сейчас я обязательно еще куплю, потому что мне нужна эта книга для подарков. Мне кажется, что это нужно дарить. И как нужно дарить эту книгу, потому что это наверняка будет событием в жизни любого человека, который ее прочтет или начнет читать. А дальше я уже не сомневаюсь. Так и фильм этот нужно смотреть для того, чтобы пополнить собственное человеческое достоинство, гордость за то, что такие люди бывают.
Учитывая, что в Польше свирествовал антисемитизм на протяжении десятилетий, почему поляка Яна Карского именно заинтересовала эта тема? Почему он решил рассказать о том, что происходит с евреями всему миру?
Не думаю, что Польша в этом смысле чем-нибудь особенно. Антисемитизма в мире хватает во всех его уголках. Но то, что для меня известно уже было, это, скажем, книга Щепёрского, которая теперь часть образования в Польше в школах, и который рассматривает эту же тему тоже нейтрально, как о других людях, но с невероятной ответственностью за этих людей. Эта тема еврейская, но это поляки для него. И для многих поляков это было, они были прежде всего поляки, то есть люди этой земли, живущие на этой земле, родящие детей на этой земле. Так было. И когда я еще из книги Яна Карского узнал, что чудовищные лагеря смерти, которые устроили фашисты на польской земле, требовали обязательно коллаборантов, которые бы помогали уничтожать людей. В Польше не было коллаборантов из поляков. Не было, потому что не было коллаборационизма вообще в Польше. Об этом рассказывает Ян Карский. Те, кто становились, конечно, отдельные случаи могли быть, но они подвергались уничтожению, в котором вольно или просто по чувству долга участвовал тоже Ян Карский. Коллаборанты должны быть уничтожены. И этого не было в Польше. Это тоже открытие для меня из книги уже. А его деятельности, его подвиг, один из его подвигов, потому что он награжден несколькими очень высокими военными наградами и вот этим, еще можно сказать, званием праведника.
Почему президент США со скепсисом отнесся к словам Яна Карского?
Не скептически, это уже так показывает сам Карский на экране. Это не скепсис, потому что он отрицает себя как государственного человека. Он догадывается, что есть некоторые моменты, которые обязывают такого человека, как Рузвельт, как он говорит, самого влиятельного человека в мире на тот момент, обязывает к действиям. А эти действия должны быть одобрены, само собой, там, Конгрессом и все прочее, но одобрены обществом. И тут могут быть сомнения. Именно потому, чтобы его, Рузвельта, не назвали проводником еврейских интересов, именно потому, что он должен, собственно говоря, вступить в войну. Ведь это ничего себе предложение от офицера, просто офицера чужой страны, Яна Карского, фактически говорит, вам нужно вступить в войну. Но глава гигантского государства, вообще говоря, мы можем понять, что он не может сказать, что вы говорите, хорошо, мы вступим в войну. Этого не может быть. Но гордое самостояние Карского перед этим влиятельнейшим в мире человеком, наличие собственного мнения для него важнее. И его горечь, которую он пронес через десятилетия, потом уже став американским гражданином, горечь того, что недопонял Рузвельт, что речь идет не о неком ужасном военном событии, а о небывалой катастрофе гуманистического мира. Что вообще вопрос гуманизма веры в Бога, христианства, все может быть забыто, если не начнется сопротивление этому происходящему тогда, то есть Холокосту.
Но ведь и британцы не поверили или недооценили то, что говорил им участник сопротивления Ян Карский.
По тем же причинам, я полагаю, по тем же причинам. Это политики. Он никогда себя не называет политиком или политическим посланцем. Он говорит, я офицер, я польский офицер, но есть еще внутреннее, так сказать, содержание человека, который заставляет его не склонять голову перед политическими интересами любых стран, перед авторитетом самых влиятельных людей. Ни в коем случае. Он ставит проблему, которую разрешить нельзя до сих пор. И он ставит ее и в фильме, он ставит ее и в книге. Страшную проблему. Коллективной ответственности. Как быть людям, вот христианам в частности? Сегодня мы говорим именно, так сказать, удаляясь от того, что евреи высказали свое мнение, и оно высоко. Праведник. И его не забыли там. Его не забыли и в Америке. Но это страшные слова. Коллективная ответственность. Если государство начинает не просто неправое дело, а дело, абсолютно уничтожающее смысл человеческого существования, то как нужно относиться к гражданам этого государства? С одной стороны, когда Ян Карский был очень серьезным, подготовленным образом освобожден из гестапо в состоянии фактически смерти. Ну, вытащили из смерти и вытащили из гестапо. И лицо Карского на экране, когда он говорит о том, что было расстреляно 32 человека, как-то причастных или не совсем причастных, или вовсе не причастных к этой акции. И он в ужасе. Вот здесь он говорит об одной стороне коллективной ответственности. А другое он говорит, если немцы участвуют в войне под руководством Гитлера и фашизма, если они делают то, что они делают, то, что, да он говорит, я видел своими глазами, то, что они делают с евреями в Польше, вот я это видел, и я приехал рассказать об этом, то, он говорил, не просто нужно воевать с ними, а нужно объявить, что они граждане, не участвующие в обслуживании лагерей смерти, а граждане, живущие в мирных городах, будут бомбить эти города, будут убивать этих граждан и говорить им, он говорил об этом, говорить им, что бомбежка идет не потому, что мы воюем, вы нас бомбите, мы вас бомбим. Сейчас мы вас бомбим за то, что вы позволили вашей стране, вашей армии сделать то, что я видел. Вот такой выхлест личностного, когда человек говорит от имени человечества, во имя человечества, и предлагает вещь, которую я не могу сказать, что я говорю, да, давайте теперь коллективную ответственность введем. Сейчас эта проблема стоит острейшим образом, но она поднимается в этом фильме, она поднимается в этой книге. Сейчас, когда идет такая сложная и труднопостижимая борьба с ИГИЛ, когда со стороны ИГИЛ происходят публичные казни и все прочее. Когда говорят, что ИГИЛ надо что? Воевать с ним. Но встает вопрос и о коллективной ответственности всех тех, кто причастен к этому. Выводы сделать. Во-первых, это все индивидуальные выводы. И к этому тоже призывает фильм. Каждый должен решить. Это не рецепт для государственных деятелей. Жизнь разнообразная, особенно сейчас, когда она с такой скоростью меняется. Очень сложно это решить. Но то, что эта проблема поставлена человеком в 80-м году, когда снимался этот фильм, что она была поставлена в 44-м или в 45-м году, когда еще только-только кончалась война, и он написал эту книгу, теперь изданную по-русски. Это тоже расширяет проблему. И это не только знакомство с Яном Карским. Это в дальнейшем всякому прочитавшему, всякому просмотревшему этот фильм, это участие личности Яна Карского в жизни прочитавшего и просмотревшего.
Это был актер Сергей Юрский. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Ход предвыборной президентской кампании в Соединенных Штатах, появление на политической сцене Европы новых сил и лидеров говорят о росте политического участия граждан и войне против истеблишмента, развернувшейся во многих странах по обе стороны Атлантики. Россия вряд ли останется в стороне от этого процесса, считает социолог, научный сотрудник лаборатории экономических и социальных исследований Высшей школы экономики Григорий Юдин, давно изучающий электоральные процессы в ведущих западных демократиях. По его мнению, нынешняя российская власть сознательно убивает у граждан интерес к настоящей политике. С Григорием Юдиным беседовал Ярослав Шимов.
Григорий, вы пишете в происходящих сейчас политических процессах в США и в ряде стран Европы, где укрепляются позиции политиков-популистов вроде Дональда Трампа или Марин Ле Пен, как о демократизации демократий. То есть каким-то слоям населения, я так понимаю, в этих странах как бы не доставало возможности до последнего времени для политического самовыражения до сих пор. Это так? И если да, то почему и что это за слои?
Это так и есть. Это системная проблема многих демократических режимов в последние годы. Она выражалась в низких уровнях политического участия, низких уровнях гражданского участия, в том, что в значительной степени весь политический процесс происходил на такой достаточно узкой площадке, которая не представляет мнения, позиции и, главным образом, то, что волнует людей в этих странах. Вот. И то, что мы видим сегодня по обе стороны океана, это, конечно, результат долгого функционирования такой системы ограничения людей, да, системы, при которой люди находятся вне политической системы с тем, что их по-настоящему волнует. И сегодня мы видим некоторый ответный удар, что ли, который новые политики и новые движения наносят по этой сложившейся системе. В некотором смысле появление Барака Обамы было уже предвестником такого рода процессов. Но есть, конечно, существенная разница между Обамой и тем, что происходит в Америке сегодня. Начались предварительные выборы кандидатов в президенты, были кокусы в штате Айова, и обе партии показали невероятный результат с точки зрения, прежде всего, количества людей, которые они были способны привлечь на участки. Республиканская партия точно побила рекорд. Раз в полтора примерно, там, 180 тысяч пришло. Точно показатель по демократической партии я пока не знаю, но судя по уровню воодушевления, которое там есть, это тоже невероятно высокий результат. И этот результат, конечно, связан с появлением соответствующих лидеров, соответствующих движений с обеих сторон. Они довольно сильно отличаются от того движения, которое запустил 8 лет назад Барак Обама, хотя и это уже было движение, которое привлекало новых людей на участке, они отличаются прежде всего радикальностью с точки зрения американской политической повестки, радикальностью выдвигаемых требований и главной апелляцией к людям, которые прежде никогда на участках не появлялись. Это применимо как к республиканцам, где значительную часть этих новых людей привел с собой Дональд Трамп, так и к демократам, где примерно такую же роль играет Берни Сандерс, который ведет такую откровенно низовую кампанию. Он собирает индивидуальные пожертвования, средний размер которых составляет $27.
А можно ли это назвать, вот эти явления, как справа, так и слева, неким бунтом против истеблишмента? Не только в Америке, но и в Европе в какой-то степени, где, наверное, это вызвано мигрантским кризисом в первую очередь.
Да, в Америке это ключевое противопоставление сегодня. Вот мы сейчас говорим в терминах «право» и «лево», потому что нам вроде бы так удобнее. На самом деле ключевой вопрос, который волнует сейчас американцев, это оппозиция политик-не политик, если угодно. Каждый, кто хочет выиграть выборы, старается представить себя как противостоящего истеблишменту, противостоящего политикам. Ну, за исключением одного, пожалуй, основного кандидата, который представляет интересы истеблишмента, это Хиллари Клинтон. У Клинтона, по-видимому, на данный момент весьма высокий шанс на то, чтобы выиграть в ноябре. Но в целом это, конечно, движение против истеблишмента и против сложившейся политической системы. Долгое время система работала на функционировании, казалось бы, надежных институтов. Но с этими институтами была одна большая проблема. Из этих институтов были исключены люди. То есть они вроде бы функционировали хорошо, но люди их в какой-то момент перестали населять. Они были оккупированы технократами, они были оккупированы профессиональными политиками, которые привыкли делать удобный для них бизнес на решение политических вопросов. И вот сегодня люди берут реванш у института.
Ваши оценки звучат как бы очень позитивно относительно этого процесса, но тут возникает такое довольно естественное «но». Не кажется ли вам, что такая демократизация демократии несет с собой и очень изрядное количество опасностей? Посмотрите, потому что и тот же Трамп, там и большинство европейских популистов нынешних, они де-факто исповедуют, ну, что-то вроде идеологии «кто не с нами, тот против нас», и делают ставку, на мой взгляд, на одну сторону демократии, то есть обеспечение воли большинства, в ущерб другой, гарантии прав меньшинств и некоего баланса интересов разных групп. Вы не видите здесь проблемы?
Здесь, безусловно, есть проблема. И эта проблема – это противоречие, которое встроено в современную либеральную демократию. Дело здесь не столько, конечно, в большинстве. С одной стороны, вовлекаются люди, которые долгое время были на обочине, а с другой стороны, появляется запрос на какие-то новые варианты решения волнующих всех проблем. Особенно видно в Европе, где многие движения такого рода на юге Европы исповедуют идеи прямой демократии, исповедуют идеи решения политических проблем через ассамблеи и пытаются увлекать людей на местах, то есть не через сложную парламентскую систему, которая по пути неизбежно проглатывает или девальвирует запросы снизу, а прямым образом через либо минимальные процедуры представительства, либо без представительства вовсе. Большой угрозы по отношению к меньшинствам здесь пока что, по крайней мере, нет. Здесь пока речь идет о том, чтобы вернуть интерес людей к политике.
Ну, а если посмотреть с этой точки зрения на Россию, там вроде пока демократизировать особенно нечего, потому что за последние годы, ну, собственно, с институциональными основами демократии произошли не самые веселые процессы. Но, тем не менее, вот я не так давно следил достаточно внимательно за дискуссии в либеральной среде о том, в каком направлении может происходить некий отход в будущем от нынешней политической модели. Там несколько вариантов рассматривалось. Та или иная модель демократии, или такой реформистский авторитаризм, или же новая популистская диктатура. Вот, на ваш взгляд, какой вариант наиболее вероятен и наиболее оптимален? В России появится тоже такое стремление людей участвовать непосредственно в политике?
По-моему, это самая первая задача, которую России сегодня необходимо решать. Понимаете, мне кажется, что мы склонны иногда преувеличивать даже не силу, а качество различий между, скажем, российской политической системой и теми системами, которые мы наблюдаем в Европе и в Америке. В значительной степени нас волнуют одни и те же проблемы. Отсутствие новых лиц в телевизоре, приевшиеся политики, которые не говорят о реальных проблемах, навязывают какую-то выдуманную повестку дня. И эта повестка транслируется медиа и начинает закрепляться в качестве какого-то морока, который создает у аудитории головную боль и внушает ей отвращение к политике. В России именно это, собственно говоря, и было господствующей стратегией для правящего класса сегодня. Да? То есть, чем он занимался с начала 2000-х годов? Он занимался тем, что пытался внушить презрение к политике и убить к ней всякий интерес. Людям показывали, что политика – это дело грязное, выборы – дело бессмысленное, они все равно ничего не решают. На выборы постоянно выдвигали каких-то смешных кандидатов, которые ничем друг от друга не отличались. Люди всячески пытались дать понять, что участвовать в выборах, участвовать в политической жизни вообще – это бессмысленное дело, которым может заниматься только тот, у кого вообще нет больше никаких других забот. Ну и мы видим, что в значительной степени эта стратегия оказалась удачной. Сегодня, конечно, людям нужно возвращать интерес к политике. Каждый режим сам, если угодно, выбирает те средства, которыми с ним будут бороться. Правящий класс, он настолько перепуган перспективой ввязаться в какую-то реальную политическую борьбу, что он предпочитает изничтожать политику вовсе, там, любыми средствами, включая изменения Конституции, включая силовое подавление любых народных собраний и так далее. Тем самым он, собственно, и определяет круг инструментов, которыми его будут потом свергать.
В эфире «Радио Свобода» был социолог Григорий Юдин. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».